Меня спрашивают: Володя, а как там с беспристрастностью? Типа две стороны. А я еще и семью Дель тоже приглашу. Хотя вот сегодня девочку из семьи Дель вы уже слышали, няню слышали. Или вам нужны тех, которые будут говорить, они замечательные родители? После всей этой истории я что с этими господами поговорю в эфире.
А вы не обратили внимания?
До суда, надеюсь.
Что была дочь приемная Александра.
А это неважно.
Которая непосредственно жила в семье два года.
Вот так вот.
Няня, которая работала, опять-таки, в семье. Но к нам в этом часть присоединился наш дорогой Армен Сумбатович Гаспарян. Армен, мы тебя приветствуем категорически.
Доброе утро.
Ты говоришь, уже эту девушку диссиденткой называют, Светлану Дель,
я имею в виду. Разумеется, уже сказали о том, что она жертва оговора подлого и циничного, что злобные средства массовой информации и отдельные деятели интеллектуального фронта как шакалы накинулись и истерзали. Но это я отношу, наверное, и к таким, как я, которые высказали свою точку зрения по поводу всего происходящего. Я полагаю, что еще пара деньков, и ее назовут узником совести. Ну, что, нормально? У нас же всех называют так.
Ну, особенно если несколько сделок с недвижимостью непонятных на протяжении очень короткого периода времени.
То... И регулярно потерянные паспорта. Регулярная замена паспорта, паспорта зачем?
А также снятые деньги со счетов детей приемных.
Она расскажет, что она все делала ради детей, а бесчеловечное, тоталитарное государство унижает ее достоинство всеми силами. Схема-то понятна абсолютно. У нас же кого не берут, сразу начинается... Душители свободы, сатрапы, ничего не понимающие в гуманитарных ценностях и так далее, и так далее. Тем более она же, насколько я понимаю, еще оппозиционная журналистка.
Это мне наплевать на то, какая она журналистка, мне важно, какая она мать и опекунша. Но когда вот я вот просто в ужасе, понимаете, граждане, я реально, я когда все это смотрю, у меня вот нарушение на нарушение. У меня поэтому вопрос системный. Как вообще такие, как Дель, могли получить детей? Ну, вот это обман всех. Ну, и, конечно, отдельная тема это с обучением детей. Это вообще как понимать? Ну, как понимать?
Ну, я думаю, схема была простая. Трёшь, мнёшь в ближайших бюрократических учреждениях.
Сейчас школьный возраст от детей трое. Две приемные девочки, Вика 10 лет и Маргарита 11 лет, ходят в частную школу. «Глобус» в Зеленограде, в 4 класс. Учатся плохо. На сессии ни на одной не были. Задания должны выполняться каждый день и отправляться через электронную систему. Ничего не отправляется. Только по звонкам матери 2-3 раза в четверть заходила мать Света в электронную систему. Никогда не спрашивала, наверное, учителя, как успехи. Никогда. Усыновленный Михаил учится в 9 классе в нормальной государственной школе рядом с домом. Некоторые учителя из школы даже живут в их доме. Связь с учителем могла быть постоянной. Почему всех детей не отправили в одну школу? Нравится?
Ну, это...
Частная школа, при этом, это такая не богатая частная школа. Нет, это за копейки. Дистанционное обучение домашнее.
Обучение, стоимость обучения, в которой, насколько я помню, где-то около 5000 рублей в месяц стоит.
Ну да, да.
Чтобы никому не показалось, что там частная школа за какие-то фантастические деньги.
Это, конечно, удивительно. Просто удивительно.
Удивительно другое, что мы, к огромному сожалению, стали воспринимать подобные случаи как данность, как некую обязательную составляющую нашей неспокойной жизни в 21-м столетии. Мы перестали в какой-то момент реагировать на вопиющее вообще нарушение всех писанных и неписанных норм морали в обществе. Вот это самое страшное. И если бы она была бы вот одна такая, я же так подозреваю, что просто она попала в поле зрения.
Случайно. Вот соцсети самой Светланы, вот что сама Светлана Дель о себе пишет в соцсетях. Я же почти каждый день принимал алкоголь. Честно, бокал красного сухого вина на ужин, это святой. Ой, люди, сижу, пью мартини среди бела дня. Притащилась сегодня из БК, на ногах еле стою. Юркнул в свою комнату, мимо все это великолепие, с криком 10 минут меня не кантовать. Выпила мартишка со льдом. А залезла в уличный душ и пошла в дети. Даже сообщение из роддома, где появляется на свет единственный родной ребенок Никит, пишет: принесли ребенка, положили под бочок, и муж пришел, вина принесли, чтобы отметить. Соседка моя попита была очень сознательной, свою вину не пила, так я весь вечер хотела попросить мне отдать, но боялась, что сочтут алкоголичкой, и не решилась. нормальная такая мамашка. Так, ну ладно.
Ну, причем это же все у нее еще соседствует с фотографиями из церкви.
Ну, слушай,
любимый храм.
Человек
гипервоцерковленный, насколько
нравится,
я понимаю.
Мне нравится, что дети постились, поэтому Арман, понимаешь? Дети, они ели только макароном постоянно, потому что у них пост.
Анна Борисовна.
А сама вот, она не постила, судя
вот
по всему.
Вот это как раз абсолютно ожидаемо, потому что это вот очередная линия обороны. Когда начнут говорить о том, до чего же ты доводила детей, она скажет, а это была, извините, православная традиция. Вы же все пост соблюдаете. И половина негодующих проглотит тут же язык. Потому что познание о том, что такое православный пост, если глубоко копнуть, между нулем и ничем у половины. И все это не более чем фигура речи такая модная, к сожалению. И вот я готов с тобой поспорить на чашку Русяна, что именно так и будет. Еще впрягутся сейчас какие-нибудь странные православные активисты. У нас же и такие тоже имеются. Которые скажут, что это было гонение на православную веру. И что в исторической русской традиции детей надо держать именно вот в таких вот ежовых рукавицах. И ничего страшного, что они сидели на макаронах, потому что в 17 и 18 веке они все бы точно так же сидели на картошке.
Кстати, напомню, чтобы никакой не было иллюзии, что о бедности речи не идет, потому что Москва платила около 700 тысяч рублей в месяц как опекунам этой семьи.
Неплохая прибавка.
Ну, то есть, по крайней мере, можно было хотя бы кормить детей нормально.
Одеться, обуться и накормить детей хватит.
Так, о чем ты хотела сегодня поговорить, Арман? А то что-то как-то...
Ну, масса загрузилась. Тем, начиная с достаточно странного со всех точек зрения, начиная от того, что даже время неизвестно точно, разговора Порошенко с Трампом и, самое главное, той реакции, которая воспоследовала на это. Вообще, надо сказать, что впервые на моей памяти получается очень странная история, когда никто не может сказать точно, сколько времени занял разговор и о чем они, собственно говоря, беседовали все это время, потому что есть условно пресс-релиз Белого дома, который не содержит толком никакой серьезной информации, и есть внезапно появившаяся накануне вечером истерика в публичном украинском пространстве. Выяснилось, что пресс-секретарь Порошенко употребил все-таки одно предложение из того, что сказал Трамп. И этого было достаточно для тяжелейшего кризиса и переживания. Трамп уложился в три формулировки. Первое. Ни в коем случае нельзя решать конфликт на Юго-Востоке вооруженным путем. Только мирные переговоры. Естественно, если вы под это не заточены, у вас это истерика. Второе. Обязательно это должно происходить в постоянных политических консультациях с Россией. Что достаточно сложно, да, если вы посла не принимаете, государство у вас агрессор, вы там все боретесь. Пункт третий, самый чудовищный для Украины. Трамп сказал, что в политических консультациях и мирных переговорах должны принимать участие все заинтересованные стороны процесса. И вот тут вот украинских политиков вчера в Верховной Раде прорвало, потому что они неожиданно для себя уяснили, что эта речь идет про ОРДЛО. Они таким образом называют отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Они взяли эту фразу из британской аббревиатуры, которая содержится в Минских соглашениях. И вот тут стал вопрос, а как быть? Как выполнять условия, да, которые поставил Трамп? Но на этом заключение властей ведь не кончились, потому что Трамп спустя сутки произнес фразу, что у него нету до сих пор представления о том, что же на самом деле произошло на Украине, и вся информация, которая стекалась за это время в Белый дом и Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, нуждается в серьезнейшей проверке.
А это уже удар под дых.
Это уже сокрушительный удар под дых, потому что все же было очень хорошо и прекрасно. Да? Была карта мира, на которой стоял сокрушительный Мордор и беззащитное абсолютно государство, которое все унижали. А тут вот новый президент Соединенных Штатов Америки начинает задавать очень неприятные вопросы. Но страшнее это всего то, что Украина оказалась теперь в полупозиции, потому что технику-то они завозили на юго-восток до разговора Порошенко с Трампом. Техника была зафиксирована. Хуже всех нынче приходится ОБСЕ, которые позорнейшим образом дезертировали с ринга. Масса видео есть в интернете о том, как машины с миссией ОБСЕ начинают покидать Донецк еще до момента первых серьезных обстрелов. Ну и, наконец, самое главное. Мы, как помним, 3 года нам рассказывали о том, что есть спутниковые фотографии, о том, что колонны наших войск российских пересекают границу. Нам, правда, их ни разу не показали. Ну, так бывает. Но в этот раз выяснилось, что действительно есть фотографии спутниковые американские по перемещению военных группировок на юго-востоке. И к ужасу всех толерантных и либерально мыслящих сограждан выяснилось, что все эти колонны, они принадлежат вооруженным силам Украины. Вот ведь какая досада. Ну и, наконец, апогей всего этого. Сразу же после разговора Порошенко с Трампом выяснилось, что радикальная оппозиция хочет таки сменить Петра Алексеевича на посту президента страны. Только вот тот сценарий, о котором мы говорили пару недель назад, распад парламентской коалиции, как известно, там был казус Бублика, Бублик — это фамилия депутата, 12 человек вышло, и, соответственно, оказалось, что 214 депутатов в парламентской коалиции, а по закону должно быть 226. И все уже стали тихо радоваться, потому что это означает внеочередные парламентские выборы, а, соответственно, в нынешних украинских политических реалиях это означает внеочередные президентские выборы. Но Бублика стали возвращать, и всех товарищей. Сейчас они более-менее восстановили статус-кво. Но вчера вечером в недрах Верховной Рады прозвучал совершенно закономерный вопрос. А как теперь быть с Трампом и с Минскими соглашениями?
Ну, он может им объявить Трампу войну?
Нет, сейчас не может. Сейчас война с Польшей. Качинского надо переименовать в Пилсудского, по крайней мере, да, на первом этапе. И, ну, или в Бжезинского, если уже в Пилсудского не получается. Сейчас же невозможно собрать минский формат по причине того, что ООН-то у нас,
да, тяжеловато
покидает вот эту богохранимую обитель. Остается Меркель, остается Путин. С кем проще будет разговаривать? Это первый сложный вопрос. Второй вопрос. Насколько я понимаю, Трамп категорически не желает быть участником нормандского формата ни в каком виде. Ни в виде...
Насколько я понимаю, на самом деле Путин уже не желает.
Но это следовало ждать, пусть последнего нормандского, конечно, формата, когда, извините, мы тут все свои, но... Получилось, что президент Российской Федерации составлял пресс-релиз для канцлера Германии по итогам нормандского формата. Ну, это, мягко говоря, безобразие. Я, конечно, понимаю, что, может быть, нашим западным партнерам и приятно вот некая такая спайка сердец и характеров в формате международного договора. Но, слушайте, ну, всему есть предел. И потом, последний нормандский формат, если мы вспомним, он же ознаменовался тем, что Порошенко попросили покинуть заседание, а он потом наговорил 40 бочек арестантов, которые Меркель 3 дня вынуждена была опровергать. Ну, у международной дипломатии есть свои традиции. И хуже всего то, что они есть у германской. То, что делает господин Порошенко, противоречит всем возможным традициям германского внешнеполитического ведомства. И там, кстати, по этому поводу было бурление, потому что даже если мне память не изменяет, уж на что Бильд, проамериканское издание, потому что у него же даже владельцы в Соединенных Штатах, но даже колумнисты Бильда написали, что, в общем, это не очень правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Для этого существует дипломатический протокол. Выступать, если Порошенко собирался, то надо было это делать после того, как все закончили, а не вместо этого. Ну и так далее. Поэтому с этой точки зрения Это может быть, конечно, не начало конца той ситуации, которая происходит на Украине. Но, по крайней мере, это, наверное, конец начала. Угу. Потому что, очевидно совершенно, ну, ничего они не могут делать без условно кураторов из Соединенных Штатов Америки. А Трамп неугомонный, он же вчера опять там про Нулан спросил. Ну, куда деньги ушли?
Неприятный человек.
Это более чем.
Нехороший вопрос.
Притом он уже спросил не просто про Нулан, а он спросил еще и про мужа Нулан. А это совсем некорректно.
Ниже пояса.
То есть, ну, мало того, что у вице-президента страны там финансовый интерес, Нуланд.
На Украине, да?
Да. Ну,
мы что понимаем,
почему Байден не скрывал же никогда, что у его сына бизнес активы на Украине. Причем все это, как выяснили, опять же, подлые американские журналисты, почему-то аффилировано со структурами, близкими к экс-президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Кто бы мог подумать? Все это так еще тактично наслоилось на последнее заявление Мишико, что это Европа должна просить нас вступить в Европейский Союз, и через 5-15 лет мы станем самой великой державой, потому что наша армия сдержала Орду, это то, чего никому в Европе никогда не удалось. То есть такая красивая схема. И очень. Трогать Мишу теперь нельзя, он же блюститель всех демократических ценностей. Ну, Анна Борисовна, вот ты улыбаешься, да? А мало кто дважды терпел такое унижение в краткосрочной перспективе от Мордора.
Это вот правда.
Меняя мундир, меняя флаг, паспорт, герб и гимн, но результат всегда оставался неизменно превосходным.
Вообще в истории были такие примеры или нет?
Чтобы два раза на разных, в разных странах
нет, не было.
Потрясающе просто.
То есть люди переходили с военной службы на военную службу, но при этом они не принимали подданство. Мишико
талант
лучший.
С нами Армен Гаспарян в этом часе. Мы сейчас прервемся на новости 5533 Вести. СМС-портал продолжим через несколько минут. Мы продолжаем. С нами в этом часе Армен Гаспарян, историк, журналист, ордынский водитель КамАЗа. 5533 Вести – это наш СМС-портал. Уже и карикатуры. Мне очень понравились карикатуры с ордынским водителем. Очень стильно получается. Особенно те, которые в стиле пинап. Шикарно.
Я уже становлюсь некой такой малой формой фольклора во всех смыслах.
Я знаю, что КамАЗы тебе тоже уже в виде моделек дарили.
Слушай, я уже не могу, потому что если где-то рядом с кем-то на улице проезжает КамАЗ, то они фотографируют, присылают мне там в WhatsApp, в Телеграме, говорят, это не ты проехал. То есть на ралли, там КамАЗ-ралли я уже не могу спокойно смотреть, потому что все время все присылают там списки участников. Почему нет Гаспаряна?
Да, это вот действительно вопрос. В следующем году к Дакару мы будем предъявлять.
Я уже думаю, может быть, мне просто попросить КамАЗ официально стать их эндоссером и закрыть,
так сказать. Я не понимаю, почему до сих пор к тебе не обратились с этим предложением.
Ну, они, наверное, скромные люди.
Подкрепленным финансовыми.
Нет, а здесь уже, понимаешь, здесь финансы роли не играют, здесь уже все исполнено. Это надо раньше было думать, до момента пиар-продвижения проекта, а сейчас-то чего?
Армен Гаспарян, лицо КамАЗа, отлично. Армен, ну, странные движения начались в Румынии. Что там
давненько
происходит
не
на
было
самом
там,
деле?
Да, со времен Николая Чаушеску давненько в таком объеме люди не бузили. Нет, ну там несколько тысяч человек, конечно, выходили регулярно, ну, например, за скорейшее поглощение Молдавии в состав Румынии, но все-таки по сравнению с тем, что у них там нынче, это все абсолютно несерьезно. Правительство, вот я считаю, просто замечательные люди, блаженные, они подготовили законопроект, который должен был облегчить участь многих заключенных, и в том числе даже вплоть до отмены тюремного заключения по коррупционным делам. То есть вот легендарная формула «украл, выпил в тюрьму» в исполнении румын, согласно вот этому законопроекту, сводилась к тому, что украл, выпил и остался дома.
А что это за гениальная такая?
Ну, то есть тебя поймали на некой коррупционной составляющей, да, согласно вот действующему уголовно-процессуальному кодексу в Румынии. Вот, но выясняется, что ущерб ты нанес чуть-чуть.
Чуть-чуть,
немножко,
да?
Погорячился. Угу. Немножко. А, ну, ты же хороший человек.
Ну, в общем, да.
Оставайся, мальчик, дома и ходи дальше на работу, да. И естественно, что многие люди в Румынии восприняли это, мягко говоря, нехорошо.
То есть это умудрились сами товарищи наверху сделать так, чтобы очень сильно не понравилось тем, кто чуть пониже.
Ты понимаешь, вот меня в этой конструкции поражает многое. Но вот это сделали румыны. Да, и я вот читаю европейскую печать, я ни у кого не вижу претензий к ним. Ну, то есть, что, ну, вполне нормальный закон соблюдения прав человека. У кошки четыре ноги, обидеть ее не моги. Ты представляешь, вот если бы подобный закон...
Ну, в общем,
закон
в рамках либеральной мысли, наверное, это как-то...
Не то, что там до первого чтения Государственной Думы, а просто кто-нибудь заикнулся, что кто-то из российских парламентариев подготовил бы такой законопроект. Ты вот представляешь, что бы о нас бы писали
на Западе? Люди бы сошли просто с ума. Я даже боюсь представить, что было бы в прессе, конечно. Нет. Забили бы ногами.
А в Румынии, пожалуйста. То есть, как бы, вот они внесли закон. Европейская печать пожала плечами. Ну, как бы, вольному воле. Чё. Ну, традиция в стране такая. Ведь, понимаешь, опять же, да, в Европе-то Энгельса знают. Энгельс же сказал, что румынин – это не национальность. Это призвание. Поэтому с этой точки зрения они остались верны себе абсолютно.
Сколько стоило, интересно, принять такой хороший закон?
Ты знаешь, история пока об этом умалчивает. Я, кстати, вполне допускаю, что, может быть, они вот бескорыстны, то есть даром.
Вот, да.
Ну, хороший человек должен же помогать другому хорошему.
Ну, в принципе,
хорошему.
Да, наверное, да. Это просто мы с тобой такие уже испорченные люди. И
не
можем предположить,
у нас вся страна,
да,
с этой точки зрения испорченная.
Чистых и светлых порывов.
Мордор, понимаешь, ничего другого быть не может. Но тут неожиданно для всех возмутилось румынское население. Сначала вышло несколько тысяч на Майдан. Потом их число стало расти. В результате 150 тысяч. Пиковая отметка. Вполне себе, кстати, сопоставимы с временами бунта против Николая Чаушеска со всеми вытекающими оттуда кровавыми последствиями. Но интереснее всего то, что мнение по поводу вот этого Майдана в Румынии, я, кстати, не очень понимаю, почему это называют Майдан.
Я тоже вот хотела спросить. Вообще слово с арабским корнем. Майдан, даже не корень, слово чисто арабское, означает площадь. Но украинский язык было заимствовано. Украинцам это не понравится,
понятно,
конечно.
Что нынче у нас слово «Майдан» ассоциируется исключительно с событиями в одной стране, но здесь же важен факт. Действительно, люди вышли протестовать против вопиющего нарушения всех возможных норм Уголовного кодекса. И даже просто здравого смысла.
Так что же это получается? Они сами себе взяли и устроили такую веселую жизнь? То есть без всяких внешних вливаний наконец-то это случилось?
Да, ты имеешь в виду про людей, вышедших на «Майдан»? Да, это вот такой стихий, ну, понимаешь, нету. Нет. Виктории Нуланд, да, новые еще просто не приехали. Это вот действительно такой вот в чистом виде революционное бурление трудовых масс. Вот,
ну,
такой
как?
Вот
незапятнанный поворот для современного мира.
Незапятнанное пока ничем. Другой вопрос, что, конечно же, эту бушующую стихию попытались использовать в разных смыслах политических, да, то есть там кто-то еще попытался параллельно, значит, а давайте там вернемся к молдавскому вопросу, да, а кто-то стал говорить о том, что, ну, чудовищно низкие зарплаты в Румынии, и с экономикой тоже не все хорошо, но подавляющее большинство из 150 тысяч вышло просто сказать свое решительное фи тому правовому нонсенсу, который произошел.
Удивительно.
Ну, просто в любой стране во все времена, ну, по крайней мере, громогласно с коррупцией борется.
А как, должно быть, были разочарованные румыно-ориентированные молдаване?
Ты понимаешь, у них вообще сейчас эпоха у румыно-ориентированных молдаван обита разочарований. Потому что пришел Дадон, а ничего хуже Дадона для этой публики не может существовать, в принципе, по определению. Потому что Дадон, поехавший для начала к Путину и сказавший здесь о том, что мы хотим и вот тоже вот быть участниками широкого процесса, это чудовищный удар по их морально-нравственным ориентирам. Чудовищный. Я имел удовольствие общаться с вот этими румыно-ориентированными молдаванами. Ты знаешь, по степени размытости мозга, в принципе, пару и могут составить только две категории граждан. Это ориентированные на Европу грузины образца, там, условно, 2004 года. Но об этом лучше всех расскажет Гея Саралидзе. Потому что никто иной, как он, лицезрел весь вообще этот удивительный процесс. И то, что видели абсолютно все, это ориентированные на Европу украинцы. Но, понимаешь, если условно молдаване имеют с этой точки зрения право первой ночи, потому что никто иные, как они, затеяли эту песню еще на исходе 90-х годов, то сейчас у них, конечно, тяжелейший период. Ты представляешь, вот они смотрят на Майдан, зная о том, насколько коррумпировано молдавское общество, да, молдавская власть. Так, я напоминаю, надвинутый 1 миллиард евро из бюджета, проведенный через офшор, это вот не так давно было в Молдавии. И вот они понимают, что если бы вот они были бы сейчас частью Румынии, и вот при таком законе, как ты будешь протестовать? А теперь посмотрим на старушку Европу. Но представим себе немецкого обывателя, который открывает Deutsche Zeitung.
Что-то я, у меня со зрением что-то не то. Очки не те.
И вчитывается, да, в то, что в стране, члене Европейского Союза, на полном серьезе принимается подобный законопроект. Возникнет вопрос. Наверное.
Никакого вопроса не возникло.
Он проснулся в пьесе Эжена Ионеско «Театр абсурда».
Кто он? Немецкий бюргер?
Да, да.
Он что, Ионеско знает?
Ну, может быть.
Ага. Анна Борисовна, я боюсь, что из всех румын немецкий бюргер знает только Антонеску. И то, извините, с характеристикой одного австрийского художника.
Ионеско они тебе читают. Что ты меня удивляешь?
Анна Борисовна, ну это правда. Для...
Он проснулся и сказал: «Алис, шайсе!» И пошел дальше.
Да.
Так, мы должны прерваться.
Каждый немецкий бюргер, по мнению Шафран, читает Ионеску.
Мы, чтобы переосмыслить этот факт, сейчас уйдем на короткие новости и вернемся через 1.5 минуты. Слова-то какие понапридумывали, новые. Просвещает нас Армен Сумбатович во время паузы.
У Шафран, как у человека, долгие годы прослужившего в египетской разведке, страшная тяга к свинине, к пиву, к такому, к немецкому образу. И вот для Анны Борисовны был ужас, что в Москве немецкие рестораны не идут.
Да, Арман поделился, что закрыли тут, оказывается, поблизости от ВГТРК. Какое-то слово «стрейт-эйджер» сказал. Я вообще не знаю, кто такие люди. У нас все здорово питаться начали, да?
Все сейчас за ЗОЖ, за здоровый образ жизни.
Угу.
Все следят за показателями жима. Меня особенно это умиляет, когда я это слышу из уст политиков. Я вот прям представляю Троцкого, следящего за показателем жима. И рассказывающий о том, что он сегодня откушал специально по диете гречневую кашу с куриными грудками, чтобы, так сказать, ни грамма лишнего.
Детокс диета.
Нет, это не детокс. Ты не употребляй умные слова, ты не знаешь, к чему они относятся.
Ну ладно, я поддерживаю, будьте здоровыми, люди.
Ну это правильно.
Тебя спрашивают. Пожирательница сала.
Но сало это вкусно, от него отказываться нельзя, особенно в -20. Сало – это жизнь.
А в +17 можно?
+17 тоже можно периодически. Но давайте все-таки вернемся.
Все-таки вот украинские корни пробивают, да?
К нашим ничего баранам хотел сказать.
А мне кажется, что они есть у всех. Это точно так же, как татарские абсолютно. Потому что в той или иной степени, кого не поскреби, то выяснится, что частичка украинского духа есть абсолютно.
Главное, Соловьев, у вас же тоже родственники.
С Украины, а не украинцы. Не надо путать, да?
Ну, хорошо.
Помнишь, да, классический анекдот? Когда на филологическом факультете Киевского государственного университета создана кафедра немецкого, польского и украинского языка, вошедшего в единую группу антисемитских языков. Это старый жестокий анекдот.
Нет, ну... В некотором роде он такой действительно этой точки зрения исторический. Это было, что отрицать. Другой вопрос, что нынче об этом почему-то вспоминают очень вольно и своеобразно.
А зачем? Так вчера сказал Александр Рар, у меня на передаче, он сказал, ну, все же живут в своем нарративе, зачем им эти неприятности? Есть предположение, что хорошая Украина идет к высоким европейским ценностям от кровавого российского Мордора. А нацизм и прочее не надо замечать. Это неприятности, но это не надо замечать. Это все не так.
А вот историю с Эстонией мы тоже не должны замечать. Это тоже вот
в формате
маленькая, гордая, добрая Эстония пришла к демократическим ценностям, запретив скопом 30 российских изданий.
А как это возможно в продвинутой Европе? Я это не понимаю.
Ты когда был последний раз в Европе?
Ну,
ты когда из Европарламента вышла, ты визжала мне, как резаная. С криком, они вот, что они себе позволяют? Ай-яй-яй!
Да, был такой.
Анна Борисовна, а...
Ты им там тоже про Ионеску задвигала, нет?
Там вышел один товарищ, он не выдержал.
Они после этого твоих монологов, они перестали приглашать российскую делегацию.
Я, главное, спокойно старалась, но довели же человека.
Просто, может быть, зря грешат европейские издания, что там вот Жириновский с Пушковым выступили, их перестали звать. Может быть, это они твой застенографировали отчет?
Я-то что, я журналист.
Анна Борисовна, если ты помнишь, однажды Джером Клапка Джером так запротоколировал заседание британского парламента, что это привело к отставке целого правительства. Тоже, кстати, будучи журналистом. А как они это сделали? Ну, смотри, там есть в Эстонии местный аналог запрещенного в России правого сектора. Такая абсолютно военизированная нацистская группировка патриотического воспитания молодежи. Все как надо. То есть от сердца к солнцу друг друга надо приветствовать, военная форма нацистского покроя, символика совершенно определенная. Она в октябре прошлого года сказала, что, по мнению экспертов, целый ряд российских средств массовой информации угрожает территориальной и государственной безопасности Эстонии. С
а
этим надо бороться.
Платформа помогала с Фирсовым, они, наверное, тоже провели качественный анализ. Надо посмотреть, может быть, это... Теперь уже ставший внезапно знаменитым Фирсов этим занимался.
Мне кажется, Фирсов опоздал. Ему надо было чуть-чуть пораньше все-таки влезть в этот рынок и внести туда свежую лепту.
Или как раз он перенимал опыт качественных глубинных интервью.
Вот это, кстати, очень интересный момент, потому что на самом деле, вот я как человек, прочитавший вот этот преснопамятный аналитический обзор и читавший даже эстонские заключения, вообще и то, и другое сделано невероятно коряво. Ну, потому что путаются
даже... Ну, не талантливые, не эстонские граждане, не Фирсов. Ну, Фирсов просто бездарный, ну, что сделаешь?
Ну, пиарщик. Пиарщик, который подошел к процессу очень странно. Мне, кстати, вот, ну, коли мы там про Фирсову вспомнили...
Напомню, это персонаж, который работает в Роснано, подвязается так же, как создатель ультралиберальной платформы, который выполнил, судя по всему, заказ от Трапезникова и Чубайса по поливу грязи меня любимого, якобы качественным исследованием.
Вот просто я с этой точки зрения являюсь таким классическим объектом упомянутого исследования. Я принимал участие, так получил за последний год, во всех упомянутых в этом отчете ток-форматах. Мне хотелось бы вот узнать, кто конкретно объяснял мне ту роль, которую я должен исполнить. Не затрагивая сейчас программу «Вечер» с Владимиром Соловьем, я готов за другие поговорить. Там Первый канал, ТВЦ, НТВ, телеканал «Звезда», ну, все вот эти политические форматы. Потому что, на мой взгляд, изначально в посыле закладывается, мягко говоря, ложь. Ничего этого нету. И напротив, во многих этих ток-форматах продюсеры просят гостей быть самими собой.
Меня удивляет, подожди, ты сейчас серьезно?
Я всегда серьезен.
Нет, то есть ты на полном серьезе хочешь обвинить Чубайса, Трапезникова и Фирсова в том, что они закладывают ложь?
Нет.
Это колоссальное открытие для российских граждан.
Нет.
Согласись.
Нет.
Роснано и ложь.
Нет, я ни в коем случае... Нет, обвиняет у нас суд. Я не прокурор, боже меня упаси. И даже не судья. Нет, мне просто хотелось бы узнать, ну, если я такое досадное исключение из правил, но мне кажется, что вот абсолютно все люди, с которыми я общаюсь, которые точно так же участвуют, они готовы будут подтвердить где угодно, что изначально стартовый посыл вот этого вот аналитического доклада, кстати, он невероятно короткий.
Да, что так? Интересно.
Ну, задача была, чтобы про меня что-то написать.
Ну, несколько листочек.
Ну, написано... Но Чубайс же лично, знаешь, как называется в народе, бздит. Поэтому за него выходят бездарные наймиты.
А что так несерьезно подходят к истории, непонятно. Ну, доклад должен быть, доклад все-таки.
Ну, доклад не получился.
Не хотел, торопились.
Доклад не получился.
Хотя мы помним один доклад, который по обрывку на бумажке был написан.
Ну, это знаменитый. Ну, это что, ты не бери, это...
Это Высоты, да?
Да, это сам Яшин.
Политическая мысль.
Да.
Современный.
Ну, я думаю, что, может быть, просто первый блинком, может быть, следующий доклад будет содержать в себе более глубокую доказательную базу. Мы еще чего-нибудь о себе узнаем. Но на самом деле невероятно интересно, когда ты вот был участником, да, а потом тебе вот так вот это описывают. Я много нового о себе узнал.
Они там рейтинги не пытались смотреть еще?
Нет, это вообще роль не играет.
Нет, а роль рейтингов там никого не интересует. Там два посыла. Посыл первый. Общество устало от политических форматов.
Поэтому они общество смотрят.
Я так и понял, да, особенно когда у тебя телефон раскалывается от числа звонков. Именно вот с этих ток-форматов. Я вот прям вот понимаю, насколько же все устали. Это первый посыл. А второй посыл о том, что все играют свою роль. И мне еще там понравилось, там контрапунктом прозвучало, что не обсуждается условно внутрироссийские проблемы. Вот тут, Анна Борисовна, я глубоко задумался. Потому что на моей памяти... Вот с моим личным участием последние 4 программы вечера с Владимиром Соловьевым мы обсуждали исключительно внутрироссийскую историю.
Но им это неинтересно. Им правда неинтересно. Фирсов, Трапезников, Чубайс – это люди, которые панически боятся правды.
В свое время Андрей Вадимович Макаревич очень хорошо написал в книге по поводу статьи «Рагу и синие птицы», что единственное, что было неприятно, почему по нам так неточно бьют. То есть, ну, если бы этот доклад бы содержал бы какую-то действительно аналитику серьезную, было бы интересно почитать, было бы интересно там с какими-то вещами поспорить. А когда тебе это скидывают условно, да, и вот мне особенно понравилось, вчера поздно вечером мне написал один либерально мыслящий гражданин с заголовком «Конец вашей глобальной лжи». И ссылочка вот, значит...
Это очень сильный заход, да. Поэтому... Ну, я надеюсь, ты заплакал хотя бы чуть-чуть, немного.
Анна Борисовна, ты понимаешь, на людях из Мордора вообще клейма ставить негде. Поэтому...
Не, ну это само собой.
Мне единственное... Вот
то есть что... не растрогал он тебя? Вот ты человек.
Единственное, всё-таки, понимаешь, если бы там условно речь бы шла только о негодяях, вроде там Корнилова, Куликова, Гаспаряна, там, Хинштейна... И так далее. А понимаешь, а когда там еще речь заходит, в том числе и о светочах русской демократии, то я не очень понимаю, в чем же тогда конец глобальной лжи. Ну правда. Ну, тот же Амнуэль, он же других взглядов поддерживается, а, соответственно, здесь его тоже смешивают с нами.
Ай-яй-яй.
Некрасиво.
Совсем нехорошо как-то вышло.
Поэтому лучше надо подходить к этому процессу. Потом, если вы уже такие доклады пишете, ну, вспомните писательское дело. Вот там был творческий подход. Можно же пообщаться с людьми, которые поделятся воспоминаниями об этом процессе.
Но это было бы слишком долго, муторно, и как-то ты предлагаешь какие-то не очень... Ну, приятные пути, Армен.
Анна Борисовна.
Но мы знаем, что ты архивная крыса, тебя уже как-то обозвали.
Ну, я просто всегда хочу видеть серьезный результат умственных усилий.
Это что, в архивах он? Он сидит в архивах, что ли? Это человек, который сидит в архивах, только что был с нами в эфире. Армен Гаспарян.